Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, особенно атеист, вот человек, который не верит в Бога, считает, что все это ошибка, заблуждение, глупость, нелепость, вот мог с нами связаться и задать напрямую вопрос о христианской вере. Если вы сами не атеист, но вот у вас есть какие-то вопросы, которые вы, может, слышали от атеистов, которые вас смущают как-то, то эта передача тоже для вас. Пожалуйста, выходите на связь. Прислать вопросы можно нам на Viber и WhatsApp, на телефон +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно прислать нам на сайт Teos.fm, и вот там на сайте будет возможность нас слушать и с большим удобством прислать нам в студию вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно прислать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква Сергей, Y, как русское У. И я напомню, что как эта станция в целом, так и вот конкретно вот эта передача существует благодаря поддержке наших слушателей. Мы в ней нуждаемся. И если вы можете нам пожертвовать стоимость чашки кофе, там, не знаю, 200 рублей, то это уже будет очень хорошо. Это для нас существенная поддержка. Как ее оказать, вы можете найти на нашем сайте Teos.fm. Как оказать поддержку вот конкретно вот этой передаче, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». Просто «Радио Теос Худиев». Первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи. И там будет видно, как ее поддержать. В своей последней программе вы утверждали, что грехопадение людей в раю было предвидено Богом. И не в плане, если свершится, будет так, а если нет, то будет иначе. Между тем, четвертое издание «Закона Божьего» под редакцией протоиерея Серафима Слободского для семьи и школы утверждает, что возможность такого выбора у людей была. Для этого он дал людям маленькую, но нетрудную заповедь. Не есть плодов с дерева познания добра и зла. Так, ну и длинный тут достаточно текст. Так, это, разумеется, вечный вопрос. Вы выступили кальвинистом, заодно освободили часть своей колеблющейся аудитории от чувства ответственности. Типа, кому в рай, кому в ад, Богу заранее известно. Какая разница, что я тут выбираю? Значит, возможно, мне не удалось в прошлый раз это объяснить, но человек обладает свободной волей, является автором своих решений. Бог не является автором решений человека. Бог не предопределяет наш выбор за нас. Наш выбор – это то, что делаем мы сами. Мы в этом отношении обладаем свободной волей. Иуда по своей свободной воле предал Спасителя. Пилат по своей свободной воле умыл руки. Петр по своей свободной воле отрекся. Все грехи, которые мы совершаем по своей свободной воле. Ни один грех, не предопределен нам Богом, всегда, всегда является актом нашего личного свободного произволения. Богу известно, каким будет это произволение, разумеется. Бог обладает всеведением. Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием о всех событиях мироздания, в том числе о всех актах свободной воли людей, ангелов, небес. То, что Бог знает, это не знать и предопределять, это разные вещи. Я знаю, какими были поступки людей в прошлом. Я знаю, что вы написали это сообщение. Мне это точно известно. Это ничего не меняет в том отношении, что это сообщение вы написали по своей свободной воле. Если бы у меня была маломощная машина времени, я бы мог съездить на час вперед и узнать все сообщения, которые люди мне напишут. Это бы ничего не поменяло в том факте, что все эти сообщения написаны людьми по их свободной воле. Точно так же то обстоятельство, что Бог обладает совершеннейшим знанием о всех свободных решениях людей, которые они когда-либо примут, ничего не меняет в том факте, что эти решения свободны. Я понимаю, что тут часто людей сбивает с толку такая мысленная картинка, которую они себе в голове рисуют. Это то, что вот Бог сел как где-то там в начале времен за компьютер и открыл вордовский файл, и написал подробный скрипт, кто какие слова произносит, кто какие действия совершает, как драматург или киносценарист. Эта картинка абсолютно неверна. Картинка эта неверна, потому что Бог не вкладывает нам в уста какие-то слова. Мы сами эти слова произносим, мы сами совершаем свои поступки, но Бог просто обладает всеведением. Он всю эту картину наблюдает как бы сверху. Ему все это известно. То, что ему известно, от того, что ему это известно, наши действия свободными быть не перестают. Поэтому наша свободная воля, она проявляется в мире так, как мы сами заходим. Это наше решение. Бог просто обладает совершенным знанием. Вот точно так же, как я бы обладал совершенным знанием, если бы у меня была машина времени, я бы съездил ненадолго в будущее, и там бы знал о всех поступках всех людей. Причем я бы знал это объективно, не в порядке предположений, а я бы знал, что реально произойдет. И вот Бог, обладая таким исчерпывающим знанием во всем, он выстраивает свой божественный промысел так, что он, несомненно, придет к тем результатам, которые он замыслил. Это как в шахматной партии, где, представьте себе, сеанс одновременной игры, вот там гроссмейстер и куча любителей, и гроссмейстер обладает всеведением. Или ему даже достаточно не всеведения, а просто, опять-таки, маломощной машины времени, чтобы как-то отъехать в будущее и там посмотреть, кто как проходит. Хотя все шахматисты делают свои ходы, как они сами считают нужным. Гроссмейстер, зная все их ходы заранее, он их непременно выиграет. Партия будет развиваться так, как он установит. Поэтому, как говорит пророк Исаия, «Склятвую, сказал Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». Или Христос говорит Петру, который пытается его там отговорить от распятия, как же сбудутся писания, что тому должно быть. То есть все, что происходит в истории Христа, оно предвидено Богом, и все действия людей предвидены Богом, и послушание Христа предвидено Богом, предательство Иуды – то, что Пилат умывает руки, то, что толпа кричит «распни его». Все это Богу заранее известно, включено в Божий замысел. Как эти, предвидено даже, что легионеры бросают жребий об одежде Иисуса. И это в Псалме даже сказано. То есть, на самом деле, хотя все люди поступают по своей свободной воле, все люди осуществляют свой выбор. Этот выбор осуществляют сами люди, не Бог за них. Бог обладает полным, совершенно исчерпывающим знанием. Он вездесущ во времени, как он вездесущ в пространстве. Ему не нужна машина времени, чтобы съездить на 1000 лет вперед и все увидеть. Он уже там. Он уже оттуда видит, что произошло. Вот у нас, да, вот эта картинка, которую мы сразу начинаем мысленно рисовать, какого-то драматурга, который написал скрипт, а потом все его исполняют, она просто не отображает божественной реальности. Бог не драматург, который написал скрипт, который все выполняют. Бог просто находится вне времени. Он видит все происходящее как бы сверху. Вот как старые были фильмы, когда они делались в годы моей юности, фильмы делались на пленке, аналоговая, значит, пленка, и можно было найти обрывки этой пленки, потому что их там делали химическим путем, рассылали в кинотеатры. И было такое понятие, как монтажный стол. Это был такой стол из стекла, который снизу подсвечивался. Люди клали пленку на этот стол. Если им нужно было вырезать из фильма что-нибудь, что вот не надо было видеть советскому человеку, они раскладывали этот фильм и там аккуратненько нужные кадры отрезали. А потом склеивали все. И вот Бог, да, в это время зрители в зале, они видели движущуюся картинку, они видели, как все происходит, Вот Бог видит всю реальность как бы на монтажном столе, как бы сверху. Бог видит все кадры реальности одновременно. Поэтому говорить о том, что он там что-то предвидел, ну, скорее, проще сказать, что он видит просто. Он не находится где-то в изолированной точке в прошлом. Это мы всегда во времени, мы всегда находимся в одной точке во времени. Мы не можем забежать в будущее. Бог может, он уже там. И вот там, в этом своем будущем, он уже видит, что произошло. И он уже знает, как он отреагирует на те или иные свободные поступки людей. Таким образом, верно то и другое, действия людей являются свободными, люди сами являются авторами своих действий, и с клятвой сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Невозможно обыграть всеведущего гроссмейстера. Все, что происходит, ему известно. В книге «Деяний апостольских», когда апостолы сталкиваются с гонениями, в первый раз с враждебностью со стороны властей, они возносят Богу молитву, где перечисляют тех, кто вот противится, там и язычники, и иудеи, и Пилат, там, и первосвященники, в общем, все восстали. Что будет в итоге? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть поскольку Бог обладает всеведением, все ходы, которые сделают его противники, в итоге обернутся к осуществлению Божьих планов. Вот у нас есть еще несколько сообщений. Алексей. Атеисты часто в качестве доказательств нелогичности Бога приводят аргументы криворукости Творца, приводя в пример наш несовершенный глаз, позвоночник и так далее. А также несовершенство животных, гортанный нерв жирафа и так далее, намекая на то, что Творец-дизайнер сделал бы намного лучше. Помогите им ответить. Вы знаете, ну, во-первых, тут нужно понимать, что это можно было бы утверждать, что мы бы сделали лучше, если бы мы знали все о человеческом организме, все о тех функциях, которые в этом организме не только человека, но и любого животного выполняют те или иные органы. И вот заявление «я бы сделал лучше», ну, как вам сказать? Представьте себе, что я приду на полимерный завод и скажу, что, знаете, я бы все сделал лучше. У меня, естественно, директор полимерного завода, его управляющие спросят: «Друг дорогой, а где ты вообще учился работе с полимерами, какое у тебя образование, какой у тебя опыт работы? Если ты вообще большой специалист в этой области, мы тебя, может, и послушаем. Но так как ты первый раз вообще находишься на полимерном заводе, наверное, нам не стоит уделять тебе много времени». То есть для того, чтобы сказать «на месте Господа Бога я бы устроил лучше», нужно находиться на месте Господа Бога. А второе соображение – то, что Бог творит не отдельно взятых, изолированных существ, живых. Бог творит Вселенную в целом. И Вселенная в целом, она обладает определенными качествами, определенными свойствами. Она обладает определенной, ну, я бы сказал, автономностью. И эта автономность выглядит, скажем так, обуславливает свойства отдельных элементов. Ну вот я приведу пример, который я люблю приводить. Вот есть Джон Толкин, там роман «Властелин колец». И он, выписывая этот мир, он себя определенным образом связывает, автор. У него не может быть так, что на первых страницах там хоббиты — это такие маленькие, небольшого роста, ну как бы человекообразные существа с мохнатыми ногами, а в следующей главе у него хоббиты будут рослые, как жирафы. Нет, если он создает мир, то в этом мире начинают функционировать определенные правила. В этом мире появляется определенная реальность, которой сам Творец должен следовать, чтобы этот мир не разрушился. В мире существует определенная, скажем так, автономия. И эта автономия, она задает определенные ограничения, не потому что, скажем так, могущество Творца ограничено, а потому что в мире есть внутренняя логика определенная. Я тоже приводил этот пример, почему там тот же Толкин не послал на помощь защитникам Гондора эскадрилью британских ВВС, которые бы там покрошили бы этих Назгулов из пулемета. Но это, очевидно, бы убило бы весь роман, это убило бы все пространство убило бы весь этот мир, который он так тщательно выписывал. В общем, это было бы невозможно. Не потому, что Толкин этого не может там физически. Его книга, он в своей книге может что ему угодно написать. Но потому что это уничтожило бы весь роман. И поэтому в творении существует определенная его собственная внутренняя логика, с которой Бог считается, потому что иначе бы это разрушило бы Вселенную. И поэтому Бог создает мир с определенной внутренней способностью к развитию, и это значит, что отдельные творения будут развиваться так, как это обусловлено законами этого мира. Вот. Надеюсь, более-менее понятно, потому что наши атеистические критики исходят из того, что Бог создает каждый элемент реальности отдельно. Он берет жирафа и создает его отдельно. Потом берет саванну и создает ее отдельно и сажает туда жирафа. Потом он создает прочий животный мир, там каждого по отдельности, и в этом мире каждый находится как отдельная пластмассовая фигурка в таком, значит, соответственно, пластмассовом вольере. Но это не так. На самом деле Бог создает мир как некую целостность. И в этой целостности все взаимосвязано. И какие-то элементы в наших организмах и в организмах животных могут определяться не необходимостью вот конкретного организма, а тем, что он является частью этой системы. Вы сказали, что нейросеть нельзя убедить, бред сивой кобылы, как и всегда у вас. Убедить значит определенным образом изменить состояние нейросети. Это банальный информационный процесс. Больше слова «убедить» не означает вообще ничего, но позволяет вам, невежественным идиотам, демагогам, этим словечкам, жонглировать и манипулировать другими невежественными идиотами. Ну, смотрите, вот я, когда изменяю настройки компьютера, я с ним взаимодействую, я изменяю состояние его программного обеспечения. Но это не значит, что я его в чем-то убедил. Поэтому изменить состояние нейросети, там, изменить состояние там, чего бы то ни было, какого-то информационного носителя, не значит в чем-то его убедить. Убедить – это значит склонить человека принять определенное решение. Это значит обратиться к его свободной воле. Понимаете, в чем дело? Если, ну, вообразим, что вас поймали какие-нибудь там злодеи, ввели вам в мозг электроды, и при помощи электродов, подавая на них там определенные сигналы, сделали вас богочестивым христианином. Будет ли это значить, что вас убедили? Нет, конечно. Это процесс, который не имеет никакого отношения к убеждению. Поэтому убеждение – это абсолютно не изменение там какого-то информации относительно. Я не убеждаю свой телефон, когда я его перенастраиваю. Убеждение предполагает процесс участия свободной воли человека. Так, Альберт. Многие христиане притчу о Лазаре сравнивают со сказкой о печках-лавочках, что она используется как метафора немного нелогичного. Например, в раю слышат крики из преисподней и так далее. Они утверждают, что бессмысленно для Бога рассылать людей по раю и аду, а потом воскрешать. Зачем мучить людей в аду на сковородке, а потом воскресить, чтобы снова туда послать? Смерть эти христианские конфессии считают лишь сном без снов. Всех нас ждет воскресение и суд. Эти конфессии согласны с материалистами, а сознание, как о части мозга, отрицают такого смертный опыт. Души без тела тоже не признают. Это подтверждает Экклезиаст, 9 глава. Живые знают, что умрут, мертвые ничего не знают. Любовь их и ненависть, и ревность их уже исчезли, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знания, ни мудрости. Вы знаете, Экклезиаст – это, скажем так, цитата из Экклезиаста, это не цитата из Господа Бога. А в Библии присутствуют цитаты. Понимаете, например, в Библии сказано, что Бога нет. Но вот если бы я хотел основать секту, которая учила бы, что Бога нет, я бы тут бегал бы и всем бы показывал, что в Псалме сказано «нет Бога». Ну, в Библии есть такие слова «нет Бога». Библия – атеистическая книга, что и требовалось доказать. На самом деле, это, конечно, цитата из Псалма. «О рече безумен сердце своем, несть Бог». Там сказал «безумец сердце своем, нет Бога». То есть это цитата из «Безумца». или Библия призывает к совершению грабежей и убийств. Ну, есть достаточно пространная речь в книге притчи, как некие злодеи обращаются к молодому человеку и говорят: вот, давай, значит, подстережем невинных без вины, там, напомним дома наши добычу, склад общий будет у всех нас. В общем, его, значит, вовлекают в противоправную деятельность. И понятно, что это не слово Божие так учит. Понятно, что это цитата из злодеев, которые обращаются к этому молодому человеку, а слово Божие как раз учит там дальше. Премудрость обращается к этому юноше и говорит, что ты вот так не делай, что если будут тебя эти злодеи уговаривать, ты, значит, их не слушай. Ну или там же в той же книге притч присутствует речь некой там блудной жены, которая этому юноше говорит, что там муж в командировке, ты приходи, там будем утешаться нежностями до утра. И опять-таки эта премудрость ему говорит, что ты это не делай такой глупости, ты, значит, себе шею на этом сломаешь, а вместо этого ты вот женись и утешайся женой юности твоей. То есть Библия может содержать цитаты. И в данном случае то, что говорит Экклезиаст, это не слово Божие так учит, это говорит Экклезиаст. Экклезиаст говорит о том, что человеческая жизнь, если она лишена бессмертия, если она лишена вечной перспективы, она бессмысленна. Это точно так же, как вот есть очень замечательный современный апологет, философ Уильям Лейн Крейг, и он, у него книжка его «Разумная вера», и там часть этой книжки с самого начала посвящена рассказу о том, насколько бессмысленна жизнь без Бога, насколько она оказывается пустой. И мы могли бы выдрать эту цитату и сказать: ну вот видите, там Крейг учит, что жизнь пустая и бессмысленна. Точно так же Экклезиаст учит, что человеческая жизнь бессмысленна без Бога, без надежды воскресения. Потому что здесь же он не обещает телесного воскресения. Здесь он совершенно определенно, он же не говорит, что «ну потом мы все воскреснем на суд, Бог всем воздаст по делам, поэтому мы должны вот этим утешаться». Нет. Он говорит: вы умрете, и все. С концами. Значит, нет уже ни знаний, ни мудрости и так далее. То есть это цитата Экклезиаста, это высказывание Экклезиаста, не учение Библии как таковой. Что касается бессмертия души, притча о богаче и Лазаре, значит, воспринимать ее как метафору, простите, а что тогда означает эта метафора? Знаете, когда мы говорим не буквально, мы же не говорим, что это просто бессмыслица, на которую надо глаза закрыть. Я помню, лет 20 назад, там, даже больше, чем 90-е были годы, у нас была христианская библиотека, к нам пришел пожарный и выдал нам предписание все переделать, решетки снять, там все, в общем, выполнить кучу всяких манипуляций, которые мы выполнить не могли. И я потом к нему приехал в офис, говорю: ну так и так, что ну, мы не можем так сделать, что же нам делать. Он на меня посмотрел так устало и говорит: ну не надо понимать это все так буквально. Ну что, типа, вот моя задача вам была выдать это там писание. Ну, мне так положено, а вы, ну, не надо так буквально принимать, в смысле, вы можете это по большей части игнорировать. И в обычном языке слово «не буквально» означает, что это можно игнорить. На самом деле, конечно же, небуквальность, она за библейской небуквальностью должно что-то стоять. Что нам Бог хочет сказать этой притче? И если не существует бессмертия души, зачем Бог нас сбивает с толку? Потому что у любого читателя этой притчи, естественно, возникает впечатление, что бессмертие души существует, что богач, вот он страдает в аду в то время, как пятеро его братьев еще живы, они еще находятся на земле, к ним еще можно, они еще могут покаяться там. То есть содержание притчи, оно совершенно не позволяет как-то от него избавиться. Более того, далеко не единственное место, где говорится о бессмертии души. Например, в книге Откровения Иоанна Богослова по снятии пятой печати там сообщается о том, что тайновидец видит души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и завопили они гласом велием: «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны им были одежды светлые и сказано было им, чтобы они успокоились на малое время, пока соработники их, братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. То есть, что происходит? Мы видим здесь души убиенных. Эти души убиенных видят, что происходит на земле, видят, что враги Божии еще бесчинствуют, они гонят еще верных христиан, они по этому поводу взывают к Богу, что почему же Бог не положит этому конец. И Бог говорит, ну, подождите, вот будет число мучеников дополнится, и тогда, значит, наступит конец этого мира, и Бог вмешается, чтобы покончить с мировым злом. Но это очевидно же, не только даже души, которые существуют и сознательно что-то переживают в промежутке между смертью и воскресением, они именно что молятся о нас, они молятся о происходящих на земле событиях, то есть они к этим событиям имеют такой живейший интерес. Но мы можем вспомнить и сцену преображения также, что явились Господу Моисей и Илия с ним беседующие. Откуда явились-то? То есть для того, чтобы откуда-то явиться, Моисей и Илия должны быть где-то существовать в каком-то сознательном виде. Все происходит, очевидно, до всеобщего воскресения. Значит, до всеобщего воскресения Моисей и Илия откуда-то Господу являются. То есть мы видим явное указание на то, что в Библии, на то, что между физической смертью и общим воскресением человек продолжает существовать, продолжает сознавать себя, продолжает радоваться или страдать. Это все в Священном Писании есть, и нам понадобились бы огромные усилия, чтобы это как-то перетолковывать. В философии существуют разные определения свободы воли. Педалируемый вами вариант определения свободы воли как способности агента быть источником своих решений является ущербным. На самом деле ваш вариант определяет не свободу воли, а только волю, потому что декларирую, что волевые акты порождаются агентом, но ничего не говорит о причинах, порождающих к этому, приводящих к этому порождению. Если вы считаете, что такие причины есть, то это означает условность воли, а вовсе не ее свободу. Если вы считаете, что таких причин нет, это означает полную стихийность волевых актов, замкнутую на самом себе, что есть бессмыслица. Ну, смотрите, если мы принимаем материализм, никакого агента не существует. Вот агент — это я принимаю решение. Я принимаю решение прочитать ваше сообщение и на него ответить. Если материализм верен, то я отвечаю на этот комментарий, потому что к этому привел некий процесс, который полностью детерминирован законами природы. Полностью детерминирован. И это значит, что никакой свободы воли отвечать или не отвечать на ваш довод, или как на него отвечать, как на него реагировать, у меня просто нет. Знаете, в чем дело? Тут, если мы признаем материализм, никаких личностных агентов не существует. Потому что любое решение, принимаемое предположительно личностным агентом, оно полностью сводится к определенным безличным, внеразумным, вненравственным процессам, которые происходят потому, что вот человек... потому что таковы законы природы. Поэтому если нет свободной воли, никакого агента-то нет. Есть просто некий природный процесс, который выдает определенные результаты в соответствии с законами природы. Роман, вы меня спросили, в чем смысл нашего общения, если у вас нет свободы воли. Еще раз, для тупых. Смысл любого общения любых живых организмов в манипуляции друг другом посредством мозгов с целью получения того или иного профита. С моей стороны, этот профит — выставление вас на посмешище с последующим обсуждением на моем YouTube-канале. Видите ли, смысл действия предполагает, опять-таки, некого объекта, некого субъекта, который этот смысл помышляет. Знаете, в чем дело? Вот компьютер не задумывается о том, какой смысл происходящих в нем процессов. Даже животное не задумывается о том, каков смысл его действий. Животное, водимое природой, оно просто испытывает какие-то там голод, оно испытывает страх, оно испытывает влечение, и оно просто следует своим природным импульсам. Человек входит в размышления и думает о том, где же тут смысл. То есть это предполагает свободную волю. А что касается того, что вы пытаетесь мной манипулировать, так понимаете, на самом деле нет. Вы мне пытаетесь выдвинуть определенный аргумент. Манипуляция выглядит по-другому. Манипуляция предполагает, что вы пытаетесь побудить человека к определенным действиям помимо его сознательного выбора. Когда человек там при этом как-то обманывает. Там человеку говорят, там, если, ну не знаю, устраивают фейковое обследование, говорят, у вас страшная болезнь, и вы должны купить сейчас у нас за 50 тысяч там, лекарства, которое одно только может вам помочь, у нас осталась последняя упаковка. Если вы тут же не начнете пить, вы вот умрете в страшных конвульсиях через 15 минут. Это манипуляция. Это манипуляция, когда у человека пытаются вызвать чувство страха, там, пытаются внушить ему доверие. Но это не значит, что человека пытаются убедить. Им как раз пытаются манипулировать. Когда человеку предлагают аргументы, мне кажется, что вот вы сейчас именно тем занимаетесь, что предлагаете аргументы. Это попытка убедить, а не попытка манипулировать. Это фундаментально разные вещи. Когда вас справедливо просят доказать, что у верующих, пройдя хотя бы один из тестиков, приведенных в самой Библии, вы начинаете одну и ту же демагогию, заявляя, что это метафоры, и ученые тоже используют метафоры. Это полнейшая ахинея, тяжелый вакуум, равно как другие научные термины, никакие не метафоры, это название тех или иных конкретных явлений или процессов. Так название эти носит метафорический характер, потому что в рамках нашего обычного языка выражение «тяжелый вакуум» бессмысленно. Вот у вас есть, там у ученых есть их собственный такой метафорический язык, и он является неизбежно метафорическим. И любая научная статья полна метафор. И эгоистичный ген – это метафора. Поэтому и борьба за существование – это метафора. И когда там я слушал, человек рассказывал про коронавирус и говорил, что коронавирусу невыгодно убивать людей, что коронавирусу выгодно, чтобы люди ходили и этот вирус передавали друг другу. Поэтому, конечно, когда человек лежит пластом или когда человек там действительно умер, то коронавирусу от этого никакой пользы, и поэтому коронавирус, он скоро мутирует так, чтобы не причинять людям особого вреда, и чтобы люди ходили его друг другу передавали, даже не замечая этого, как и масса других вирусов. И понятно, что никакой воли, никакого разума, никаких планов у коронавируса нет. В данном случае ученый прибегает к метафоре. Нас это абсолютно не напрягает. Мы постоянно прибегаем к метафоре. И точно так же к метафорам прибегают пророки, Христос и апостолы. Это абсолютно естественная особенность человеческого языка, любого человеческого языка. Нам некоторые библейские метафоры могут быть непонятны, потому что в разных языках метафоры разные. Но то, что язык Библии метафоричен, любой человеческий язык метафоричен. Так, новый человек продолжает писать, что в 21 веке гомосексуализм к патологии может относиться только откровенный дебил. Простите, а в чем довод? Ну, смотрите, если мы говорим о каких-то объективных, реальных научных вещах, то вчера, я только вот вчера прочитал статью, на которую дал ссылку один человек, который является открытым гомосексуалистом, и статья очень дружелюбная по отношению к гомосексуалистам, которая пишет, что вот государство недостаточно помогает гомосексуалистам, которые страдают от СПИДа. И они пишут, что численность людей, которые заражаются в результате гомосексуальных контактов в России, занижена из-за того, что люди избегают говорить о том, что они гомосексуалисты. Ну, похоже на правду, потому что, да, действительно. И что, вероятно, там, по крайней мере, десятая часть гомосексуалистов в России инфицирована СПИДом. И что вероятность того, что гомосексуалист будет болен СПИДом, она, ну, они говорят, раз в 10, по западным данным, в десятки раз выше, чем для натурала, для человека, который имеет другие предпочтения. То есть это образ жизни, связанный с несомненными рисками для здоровья. Несомненными, которые никто не отрицает особенно. Поэтому говорить о том, что это не патология, ну, это во многих отношениях болезненное расстройство. И болезненное расстройство даже не в плане оценок, там, нравится нам это, не нравится нам это, а в плане вот вполне измеримых и доступных для рассмотрения медицинских данных. Кто такие субботники, верят ли они в Иисуса Христа? Ну, есть разные группы, которые, скорее всего, речь идет о какой-то христианской группе, которая считает, что нужно соблюдать субботу, а не воскресенье. По-видимому, это все-таки, да, это такая, ну, несколько своеобразная, но христианская группа. Ну, человек просит у меня политических комментариев. Знаете, у нас другой совершенно профиль передачи. Их давать не буду. Вы можете слетать в прошлое и доказать, что в идентичных условиях мозг принимает разные решения. Тогда смиритесь с тем, что ваша трескотня про свободу воли, либерта для идиотов. А с какой стати? В чем смысл, почему я должен летать в прошлое, чтобы кому-либо что-либо доказать? У меня есть непосредственно опыт свободной воли. Вы обращаетесь ко мне как к человеку, обладающему свободной волей. Потому что, ну, какой смысл предъявлять мне претензии, если я не обладаю свободной волей? Никто не предъявляет претензии природному процессу. Разве что крайне метафорически. Вы говорите о том, что аборт – это ужас-ужас, потому что мы, если мы исходим из прав человека, нарушаем право человечества, существа человеческого рода на жизнь. Это полная белиберда, начнем с того, что права человека не какой-то надмерный закон, а простая юридическая бумажка. Ну, вы знаете, тогда и право женщины распоряжаться своим телом не больше, чем бумажка. Прежде чем дело, сторонники абортов, они же исходят из того, что у людей есть права. Вот вся их риторика, она исходит из того, что у людей есть права. И в частности, у женщины есть право распоряжаться своим телом. С чем я не спорю? Конечно, у женщины есть право распоряжаться своим телом. Несомненно, у нее есть право распоряжаться своим телом. Абсолютно не является предметом разногласий, что у нее есть право распоряжаться своим телом. Другое дело, что тело ребенка у нее в утробе – это тело другого человеческого существа, которым она распорядиться уже не может. Мы можем распоряжаться своими телами, но не телами других человеческих существ. Ребенок в утробе матери – другое человеческое существо. Но вся риторика, строится на том, что у людей есть права. И люди, которые продвигают аборты, они говорят, что они борются за права женщин. То есть вся либеральная риторика, она исходит из того, что у людей есть права, и далее она производит некоторую подмену, когда определенные требования людей объявляются правами. Но если мы отменяем саму концепцию прав человека, мы убиваем всю либеральную риторику на корню. Если вы говорите, права человека – это просто бумажка, ну да, тогда право распоряжаться своим телом – тоже бумажка. В том-то и дело, что этой точки зрения невозможно придерживаться последовательно. Вся проабортная риторика, она логически абсурдна. То есть, с одной стороны, люди требуют себе прав, а с другой стороны, они отрицают право на жизнь за ребенком в утробе. И это логически абсурдная позиция. На аргументы атеистам в пользу исторических свидетельств воскресения и вознесения Христа, напоминание им, что многие люди отдали свою жизнь и отказались от этих свидетельств, атеисты отвечают, что фанатики были у японцев камикадзе, у нацистов, у коммунистов, которые отдавали свои жизни за ложные идеи, но были уверены, что они истинны. Как бы вы парировали? Разумеется, миллион случаев, когда люди отдают свою жизнь за что-то ложное, но при этом они уверены, что это истина. То есть то, что человек отдает свою жизнь, не доказывает истинность его доктрины, но это доказывает то, что он в нее искренне верит. Понимаете? Человек не идет умирать за что-то, что он сам считает надувательством. То, что люди умирали за коммунизм, указывает на то, что они были глубоко убеждены в истинности коммунизма. То есть готовность людей умирать за их убеждения – не свидетельствует еще об истинности этих убеждений, но свидетельствует об искренности самих людей. Они не являются намеренными лжецами. Теперь в чем особенность апостолов? Апостолы-то умирали не просто за то, что им кто-то внушил, что Христос воскрес из мертвых, Они умирали за свое свидетельство о том, что Христос воскрес из мертвых. И они видели его воскресшим. Понимаете? То есть они умирали за свое заявление о том, что они лично видели воскресшего Христа. И это значит, что они не являются сознательными лжецами. Это отсекает все теории заговоров, что апостолы являются сознательными обманщиками. Они, по крайней мере, не врут намеренно. И вот это их поведение указывает на то, что там все теории заговора рушатся, что сознательной уже с их стороны тут нету. Христиане приводят как аргумент в пользу воскресения Христа зарождение внезапное распространение церкви, а скептиков просят предоставить убедительную альтернативу возникновения церкви. Но и таким же образом можно сказать про ислам, который тоже возник, достаточно быстро распространился. Вы знаете, тут трудно очень сравнивать, потому что все-таки первые три века христианство было гонимой религией. Там было, ну как, там были волны относительной терпимости и были волны гонений. И у христиан не было военных или политических или экономических ресурсов, на которые они могли бы опереться. Поэтому тут удивительно не только быстрое распространение христианства, но и его распространение в отсутствии военных, политических или экономических ресурсов. Только силой убеждения. А с исламом немножко другая картина. Мухаммед довольно быстро становится политическим вождем. И не говорю, это хорошо или плохо, но так или иначе он становится политическим вождем. Он ведет и выигрывает войны. Он распространяет свою власть и свое влияние, и свое религиозное учение по мере арабских завоеваний. То есть нельзя сказать, это было бы неверно, что ислам везде распространялся силой меча. Не везде, не везде. Вот, в Индонезию, например, там ислам привезли купцы и проповедовали его достаточно мирно. То есть разные бывали ситуации, но если говорить о первоначальном периоде распространения ислама, то мы видим, что Мухаммед – это военно-политический вождь, у который просто ведет и выигрывает битвы, и который за счет этих битв он, значит, расширяет свое влияние. В этих успешных битвах видится знак Божьего благоволения. Христиане никаких битв не вели и не могли, у них не было на это ресурсов. Они были гонимым меньшинством. А вот будучи гонимым меньшинством, они подчинили Римскую империю. Уже римский император в итоге сделался христианином. То есть я не думаю, что этот довод побивается контрпримером ислама, потому что все-таки совершенно разные ситуации. Другое дело, что я не стал бы упирать там на быстрое распространение, я бы стал говорить все-таки об истине, что христианство истина. Александр пишет: «Слушаю, смотрю вас давно с удовольствием, очень интересно. 10 или 15 лет назад начинал вас слушать, был верующим. Сейчас могу сказать про себя, я атеист». Ну что ж, очень интересно, если вы поделитесь вашим опытом деконверсии, что вас побудило стать атеистом, будет нам очень интересно об этом поговорить. «Вы делаете психологические, нейрофизиологические, биологические и прочие заявления, не обладая никаким специальным образованием, основываясь на интроспекции, на наивной психологии». Нет, я не делаю психологических, нейрофизиологических, биологических заявлений. Нет, я не являюсь специалистом в этих областях, и я воздерживаюсь от суждений по этому поводу. Я знаю, что Джон Экклс, например, был специалистом в области нейрофизиологии, он был Нобелевским лауреатом в этой области, и он был дуалистом. То есть он не отрицал материализм. Я делаю утверждения, касающиеся философии. И это другая совершенно область. Материализм несостоятелен с точки зрения нейрофизиологии или биологии. Там этим наукам нечего сказать о материализме. Он несостоятелен именно с точки зрения философии. А если следовать такой логике, Бог также сотворил врагов, заранее зная их последующие шаги. Получается, заранее одни предопределены к спасению, другие, есть много интерпретаций ада, хотя все вроде действуют, исходя из самих себя. Все действуют, исходя из самих себя, и то, что некоторые, злоупотребив своей свободной волей и окончательно отвергнув милость Божию, попадут в ад, это не потому, что Бог их туда предопределил. Никто не предопределен к аду. это результат их личного свободного произволения. Бог сотворил мир, в котором существует свободная воля, в котором люди и ангелы могут принимать решения за себя. Это неизбежно приводит к тому, что некоторые из них принимают такое решение отвергнуть Бога окончательно. Бог знает об этом решении, конечно, он знает его с самого начала. Но это ни в коем случае не значит, что он кого-либо из них каду предопределял. Как Христос говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не я вас там заранее предопределил каду, а вы не хотите. Бог знает, какое их решение будет, но решение принимают только они. Эмоции и апостериорные оценки не являются опытом того, что мозг мог решить иначе. Ой, знаете, вот прямо сейчас вы ко мне обращаетесь с аргументами, и, очевидно, вы надеетесь на то, что я эти аргументы рассмотрю. То есть я совершу акт свободной воли. Уже это совершенно опровергает представление о том, что свободной воли нет. Лучше игнорировать откровенно провокационные и неуважительные вопросы. Ну, на самом деле, да, просто... Так, нейрофизиология и экспериментальная психология проводят кучу исследований, однозначно утверждающих, что так называемая свободная воля не более чем пустозвонство. Еще раз, если бы у меня не было свободной воли, я просто начать с того, что не мог бы отреагировать на ваш аргумент. Ну, к кому обращаетесь? К процессу природному? Или вы обращаетесь к свободной самосознающей личности? Так, вы упорно излагаете свое личное представление о материализме. Нет. Я читал материалистов, я читал Стивена Хокинга, Пинкера, я читал Сэма Харриса, Докинс тоже. Ну, на этом не останавливается, но как бы он свой взгляд тоже выражает. Материалист отрицает свободу воли. Вот мне тут Роман пишет огромное количество сообщений, где он настаивает на том, что никакой свободной воли нет. То есть отсутствие свободной воли, оно из материализма следует достаточно неизбежно. Это не я придумал. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но время уже подошло к концу. Будем вас ждать на следующий эфир. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».